Здравствуйте. Нормальная русская практика – сообразить на троих и отправиться на подвиги погулять. Скрепа. Воссоздание Советского Союза. И подавно скрепа. А если все происходящее – личная заслуга президента, то могут случиться три скрепа в одной. На сегодня общим рефреном жизни в России стали чувство глубокого удовлетворения, единство блока коммунистов и беспартийных, и две частушки – «За весной наступит лето, спасибо партии за это, и скоро весна, и солнце засветит по-прежнему, спасибо за это партии и лично товарищу Брежневу». Вполне ожидаемо, что Путин на днях возьмется за Проханова и напишет «Малую землю, возрождение, целину» и «Чтоб два раза не вставать, рук тому» для обязательного изучения в школах. Поскольку отныне Путин лично руководит всем происходящим в стране, то любое вдохновляющее событие – либо его заслуга, либо его распоряжение. Но это сценарий не столько Брежнева, сколько Ким Ир Сена. Брежнев руководил восходом и закатом, наступлением лета, а Ким Ир Сен давал ценные указания, руководил урожайностью, выжеребкой, опоросом, первым брался за лопату. О чем восхищенные современники писали в газетах и громоздили памятник с лопатой на месте исторического события. Тут очень важно не измельчать и вовремя определить, что величественнее – управление солнцем и смены сезонов или личный пример и талант давать под руку бесценные указания. Путин книг не написал, школьным учебником не стал и на днях серьезно измельчал, опустившись ниже ординара – Ким Ир Сена с лопатой. «АвтоВАЗ» разослал странный пресс-релиз. Реализован проект в рамках задач, поставленных президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным в послании Федеральному собранию России 29 февраля 2024 года. Чем бесценным и обязательным к исполнению озадачил Путин страну и автозавод перед лицом Федерального собрания и тем вынудил пресс-службу АвтоВАЗа необычным способом отчитываться на весь мир об исполнении? На что замахнулся Путин и с чем столь успешно справился завод? Путин перед Федеральным собранием потребовал провести на АвтоВАЗе экскурсию. В отчете о героическом исполнении царского указа про это написано. «АвтоВАЗ и автомобильный завод «Урал» объединили свои усилия по популяризации российской промышленности и развитию промышленного туризма». Ну да, ведь русская скрепа, все делить на троих, и кто здесь третий, кто таков? Первый АвтоВАЗ, второй завод «Урал» оказался, а третий – Союз машиностроителей. Обязанность исполнения путинских требований сплотила их на расширенном заседании Челябинского регионального отделения Союза машиностроителей России, где они подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве между Бюро Центрального Совета «Союзмаша», автозаводом и заводом «Урал». На днях российская автомобильная пресса вяло сосала палец и пыталась смастерить грандиозную новость про экскурсию по заводу. Поначалу было непонятно, с какой стати прогулки вдоль конвейера пытаются придать такое значение. Оказалось, что гуляли в рамках задач, поставленных президентом в послании Федеральному собранию. Заодно гуляли по заводу «Урал», по Центральному совету «Союзмаша» не гуляли. Если директор письменного стола АвтоВАЗа Максим Соколов к публике привык, выступать не боится и его пресс-служба вполне умело пишет тексты, то директор завода «Урал» Павел Яковлев к Ким Ир Сену с лопатой не привык. Поэтому его напуганная пресс-служба утверждает, что у проекта общая цель – развитие машиностроительной отрасли нашей страны, и к тому же директор рад, что в рамках подписанного между автозаводами соглашения мы продолжаем помогать друг другу, усиливая технологический суверенитет России. Прежде на экскурсии ходили, фотографировали, спрашивали. Теперь, благодаря личному указанию товарища Брежнева, Путина, прогулка вдоль конвейера развила отрасль, помогла заводу, усилила технологический суверенитет России. Какой из заводов первым догадается отметить грандиозное событие хотя бы мемориальной табличкой или сразу памятником? Кастинг в кинематографе, особенно в американском, приучил к наглядности персонажей. Плохой всегда заранее разгадан и очевиден. хороший, самый красивый и всегда пионер детям пример. Это выработало тяготение к подсказкам, чтобы по внешности сразу определять плохих от хороших, но в жизни люди не очевидны и отличаются не только внешностью, но и содержанием. И единственной подсказкой порой служит поведение. Только по делам удается понять, кто есть кто. Поэтому ГАИ занимается не профилактикой, а облавами. Ведь дожидаться от водителей поступков некогда. Возиться с профилактикой некому. Остается выходить на дорогу и останавливать всех подряд в поисках нарушений. Главный принцип борьбы с правонарушениями в России – представить каждому человеку по милиционеру. Но сделать эту тягостную картину былью не удалось даже при Сталине, когда кроме милиции был осадмил, общество содействия милиции, сексоты, секретные сотрудники, и многомиллионные стукачи. И все вместе они с населением так и не справились. Сейчас на помощь пришли камеры фото-видеофиксации нарушений, но и они распознают лишь действия, и как бы ни вглядывались оптикой в лица и регистрационные знаки, камеры знают не все и не про всех. Что подрывает грозную силу многообещающего лозунга силовиков «Отсутствие судимости – не ваша заслуга, а наша недоработка». И если прежде это могло сказаться на авторитете НКВД, то теперь это имеет еще и финансовые последствия. Население обязано быть виновато и потому оштрафовано. А если нет вины, значит, в бюджете возникает нехватка денег. Встревоженные депутаты Госдумы торопят. Давайте побыстрее перепишем статью 12.37 Административного кодекса и полномочия ГАИ по выявлению водителей без полисов ОСАГО развесим на каждом столбе. Отдадим камерам фото-видеофиксации. Пусть они выявляют и штрафуют, чтобы всех и сразу. Это слишком распространенное нарушение. За него полагается до 800 рублей. Но выявлять его позволено только полицейскому на обочине и лишь в результате личного общения с водителем. То есть водителя надо просто так, без оснований, остановить, перетряхнуть, развести на взятку, затем вместо личного обогащения составить протокол, поделившись добычей с государством. Отобрать у водителя 800 рублей полицейский сумеет, а кто сумеет отобрать эти деньги у полицейского? Поэтому лучше камера фото-видеофиксации, чем инспектор ДПС. А насколько кормящая статья? По оценкам независимых экспертов, без полисов ОСАГО в стране ездит больше 9% автомобилей, что означает не менее 4 миллионов. Чтобы оштрафовать столько водителей, потребуется несколько дивизий ГАИ, потом еще столько же дивизий ФСБ, чтобы выколотить деньги из инспекторов. Масло в огонь подлил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин, заявивший, что в России около 10% активного автопарка не стоят на учете в ГАИ и тоже ездят без полисов ОСАГО. Итого 8 миллионов машин проезжают мимо инспекторов, увозя свои 800 никем не отобранных рублей, а это 6 миллиардов 400 миллионов рублей. Инициатором скорейшего переписывания законов выступил глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он без подсказок голливудского кастинга знает портрет незастрахованного водителя. Как бы тот ни прятался от полиса, на нем даже без камеры фото-видеофиксации проглядывает фискальный штамп должника. А с камерами будет лучше, быстрее и на 6 миллиардов. Чтобы подмена законности целесообразностью прошла побыстрее и без осложнений, глава Комитета Госдумы попросил взять вопрос на контроль премьер-министра Михаила Мишустина, портретное сходство которого с Аль Капоне столь наглядно обозначил Голливуд. Профессия шофера в СССР была неуважаемая. Внизу социальной лестницы. ВКПБ обещала построить общество без сословий и нагромоздила еще более сложную сословную структуру, сформировав собственную аристократию партийных функционеров, не забыв вознести повыше военных и чекистов, пристроив посредине интеллигенцию с маленькими зарплатами, но высокими званиями и титулами, навалив внизу фундаментальную кучу рабочих и крестьян, то есть создав свои сословия вместо прежних. В Белорусском вокзале Леонову приняли за шофера и послали на кухню чистить картошку, поскольку место за общим столом ему не полагалось. В месте встречи Шарапов мимикрировал под шофера, чтобы банда приняла его за своего из низов. В «Джентльменах удачи» милиционер на задании прикидывался водителем цементовоза, недопустимо контрастируя выражением лица с действительностью. Шофер в СССР был самой массовой профессией, и 80% из них водили грузовики. Пытаясь сымитировать уважение и почет, шоферов поделили на три класса, придумали им разряды, доплачивали за километраж, безаварийность, миллион километров без капремонта, но работая на плохой технике. Все время в солидоле, негроле и прочем тавоте из грязи они никогда не поднимались, оставаясь в промасленном удалении от уважаемых слоев общества. Редкими всполохами уважения судьба награждала водителей иномарок. Работать на «Татре» считалось престижным. Водителей «Магирусов» называли новой аристократией. На водителя грузового «Мерседеса» из «Софтрансавто» смотрели как на иностранца. А для советского человека за границей была недосягаемой сказкой, любой иностранец воспринимался небожителем вне зависимости от расы, цвета кожи. Шофер «Софтрансавто», своими глазами видевший за границу, шел наравне с космонавтом, своими глазами видевшим Землю из космоса. Когда выяснилось, что шофер – тоже человек, а его профессия не просто уважаемая, но иногда даже престижная? Когда об этом рассказал и показал Голливуд? Первым салютом в честь шоферов сверкнул фильм «Конвой» 1978 года с грузовиком «Мак» в главной роли, красавцем-резиновым утенком за рулем. В фильме собралась вся роскошная автомобильная промышленность Америки, грузовая. И к тому же там прекрасно оппонировали полицаям, доставляя огромное удовольствие зрителю. Первыми профессию из грязи начали поднимать сверкающие американские грузовики. Чем чаще их показывали в советском прокате, тем лучше относились к шоферам. А вот автобусы оказались вне игры. Безумно влюбленный Челентано в роли водителя рейсового автобуса в фильме «Безумно влюбленный» лишь подчеркнул контраст и эклектику, сделав себя за рулем еще более комедийным и нелепым, заодно экстраполировав карикатурность на прочих водителей автобусов. Чтобы шофера зауважали, грузовиков было недостаточно. Автобусы вне игры. Требовались подвиги за рулем легковой машины. Наиболее стремительный рост понимания профессии начался с фильма «Такси» Люка Бессона. Три серии Даниэля и Эмильена и Пежо подняли на пару ступенек повыше, полицию слегка облагородили и, самое главное, доказали, что таксист – это уважаемый профессионал с отличным набором общечеловеческих достоинств, но только быстрее, ловче и полезнее. Затем Стэтхэм, он же Стэтом, у того же Люка Бессона, показал, насколько велик водитель, когда он перевозчик. И если Даниэль прилагался к ситуации, то перевозчик определял ситуацию и всячески подчеркивал, насколько важно быть хорошим водителем и что мир порой вращается только вокруг шофера. Доминик Торетто тоже всего лишь шофер. Он не только показал, что главным в жизни человека является умение водить машину, но и создал новый вид спорта – дрифт, ставший официальным, со своим чемпионатом, титулами, наградами. «Малыш на драйве» лишь подчеркнул систему доказательств Доминика Торетто, продемонстрировав, что важнейшее, что есть у людей, это умение классно водить автомобиль. И занятие это интеллектуальное, математически полезное, требующее таланта и доступное не каждому. Как всегда, пока не пришел Голливуд и не показал в цветах, насколько замечательная профессия шофер, очевидное было непонятно. Зато теперь фильмы про шоферов – это отдельная категория искусства про уважаемых профессионалов, ведущих привлекательный образ жизни в ярких красках за рулем отличных автомобилей. За рулем КамАЗа по-прежнему невозможно быть мегазвездой, киногероем и суперменом. Эклектика внезапно, непредсказуема и может порадовать наравне с новогодним сюрпризом. Никогда заранее не ясно, что тут, поэтому отгадка, если она опровергает самые дерзкие надежды, восхищает особенно сильно. Три товарища Ремарка запомнились эклектичным Карлом. Тот обманывал своим потускневшим обликом, а потом непременно всех обгонял. Контраст невзрачности и скорости и есть внезапная эклектика. На этом Карл-эффекте базируется ход родостроения. Ход род не обязательно ярок и необычен снаружи. Индустрия волков в овечьей шкуре сформировала самостоятельное направление техники с внешней непривлекательностью и максимально пламенными моторами внутри, когда берут что-нибудь заведомо небыстрое, неинтересное, неподходящее и превращают в пушку. Мини-купер прославился в автоспорте по тем же причинам. Он вроде бы для клерка и домохозяйки. Машина бедняка и недотепы, а на самом деле он не настолько мини, насколько купер и чемпион ралли Монте-Карло. Когда в 1994 году Рено показала гоночный Espace F1, эклектика даже не требовала отгадок. Она была максимально наглядна сама по себе. Семейный автобус для толстых домохозяек с возможностями гоночной машины Формулы-1. Машину сообразили на троих: большой Рено, великий Вильямс и космическая Матра. Двигатель V10 в базе, привод задний. 800 лошадиных сил, разгон до сотни 2,8, максимальная скорость 312 км в час. С тех пор идея гоночного Вена остается самой эклектичной и потому наглядной и востребованной. Постоянно находятся желающие построить самый быстрый автобус. Пользуясь тем, что в Америке далеко не все знают о существовании остальных континентов, без особой нужды не станут искать на карте Европу, и вряд ли кто-нибудь из них слышал про гоночный Espace F1, возникла идея использовать французский опыт и построить очень быстрый гоночный Ford Transit. Тем более, что поездить на нем будет где. В Америке много показательных трасс с историческими именами, обладающих убедительной достоверностью и всеобщим уважением. Достаточно один раз промчаться, как вся страна будет в восхищении. Самый гоночный автобус скромно называется Ford Super Van. Его сделали, чтобы быстрее всех взобраться на главный холм Америки – гоночную трассу Pikes Peak. Сюда с 1916 года приезжали гонщики со всей страны биться за титул царя горы. Pikes Peak довольно высокий, до Эльбруса ему, конечно, далеко, но при высоте в 4302 метра кислородное голодание всякому двигателю внутреннего сгорания обеспечено. Поэтому с 1916 года гонка не могла быть самой быстрой, но она стала показателем выносливости. Именно поэтому Форд захотел добиться здесь рекорда скорости и взмыл на своем эклектичном автобусе, предъявив максимальную скорость в 300 км в час. Почему же Форд не завял на подъеме? Потому что он электрический. У него три электромотора и выносливый Ромен Дюма, французский чемпион мира, по автогонкам на выносливость 2016 года, победитель 24 часов Лимана в 2010 и 2016 году, победитель гонки 24 часа Нюрбургринга. Америка восхищенно аплодировала, отметив необычность машины. Прежде ни один Ford Transit не блистал подобным героизмом. Поскольку других гоночных автобусов ни в Америке, ни на соседних континентах нет, Ford Performance решил восхищать дальше и поехал в Австралию, где устроил разборку между французами. Так получилось, что за французскими гонщиками в мире очень много рекордов. Там, на кольцевой трассе Mount Panorama, француз Жюль Гюнон недавно установил рекорд круга на Mercedes AMG GT3. 1 минута 56 секунд и 6 тысячных. Тем самым обратив внимание общественности и на Австралию, и на Mercedes, и на рекорд. И тут появляется Ford Performance и стирает мокрой тряпкой достижения с доски. Super Van промчал Mount Panorama за 1 минуту, те же 56 секунд и 3 тысячных. Нынешний спорт – это даже не соты, это тысячные доли секунды. Пикантность ситуации в том, что первый рекорд с Мерседесом продержался неделю, а потом объявился Ford. Американцы – известные скандалисты, и если они взяли пьедестал, то скрупулезно фиксируют все результаты. Поэтому помимо рекорда круга, они вписали в справочник своих международных достижений не только побитого Гунона, но и рекорд круга для электромобиля и рекорд круга для коммерческого транспорта. Их автобус стал самым быстрым, исцелив человечество от излишнего консерватизма, эклектично перерисовав общепринятый облик гоночного автомобиля. Что такое китайская наглость? Она чем-то отличается от прочих разновидностей? Или ее суть лишь в том, что она китайская, и потому сразу помножена на миллиард? Китайская наглость – это когда китайцы заставляют извиняться BMW. Ну, не умеют немцы делать автомобили. Оскорбленный китайский потребитель негодует. Китайское численное превосходство здесь выступает лишь довеском китайской наглости. Но для BMW во всем мире важен средний класс, составляющий в Китае около 400 миллионов человек. Ссориться с ними недальновидно. Играя в чужие игрушки, китайцы завели себе не только электричество, горячую воду, вилки с ложками, но и телевидение. А там по правилам, которые в Китае не очень поняли, но на всякий случай скопировали, обязательный ток-шоу. И кроме совсем примитивных с песнями и танцами, полагается иметь шоу оскорбленных покупателей, где породистые китайцы с многолетней традицией культурного потребления, уважения, прав человека показательно негодуют из-за недостаточно мягкой туалетной бумаги. Вступив в иноземную борьбу за звание дома высокой культуры быта, китайцы раз в год по всекитайскому телевидению подводят публичные итоги борьбы и клеймят товары неподобающего для Китая качества. Это для нас слово «Китай» в первую очередь означает третий сорт. Для самих китайцев отражение в зеркале всегда первосортное. Общая тональность шоу «Ты как челобитную царю подаешь». В последнем эфире китайцы негодовали по поводу BMW. Специально для них немцы построили в Китае завод, где выпускают невиданные модификации, недопустимые в остальном мире, несуразные настолько, что их никому нельзя показывать. Но ведь китайцы не знают, что их привычки, пристрастия, предпочтения в остальном мире неприемлемы. Среди непотребств, признаваться в котором нельзя, удлиненная пятерка BMW 530 LE. Китайцы любят, когда даже запорожец лимузин. Пусть хоть вообще без колес, главное, чтобы уважаемый человек имел собственный стрейч, как у взрослых. Но несмотря на немецких надсмотрщиков, BMW у китайцев получается китайское во всех смыслах. О чем другие китайцы пожаловались третьим китайцам, и те рассказали на всю страну остальным китайцам. Главная претензия к длинной BMW – кардан шумит. Он ведь нестандартный. В Германии такого не бывает. Там пятерка нормальной длины, без уродства. А для китайцев пришлось создавать весь узел заново, а затем учить рабочих его правильно устанавливать. Сконструировать получилось, произвести получилось, установить не получилось. Шумит. И на телевизионном шоу Китай обрушился с негодованием на немцев, не только унизивших премиального китайского потребителя повышенным уровнем шума, но и отсутствием должной реакции на критику. Где рывок на четвереньки? Где слезы раскаяния во все лицо? Где вымаливание прощения? После эфира BMW бросилась на ближайший рынок, скупила все баночки с пеплом и принялась публично посыпать голову, преданно заглядывая миллиарду китайцев в глаза и шепча извинения. Чтобы те из драгоценных потребителей, кто выучил несколько иероглифов и научился читать, узнали о глубине немецких раскаяний, был опубликован официальный ответ. BMW приносит извинения за любые неудобства, причиненные пользователям. Любые. Ну, вдруг часовню XIV века тоже они. Разницу между социализмом и капитализмом сатиричнее всех показали ГДРовские немцы. Они сделали Трабант. Традиция убогих автомобилей в Германии давняя, но социализм всегда отстает. Поэтому, когда ФРГ избавилась от Ганамага Комисброд, Мессершмитта Кабинроллера, BMW Зетты, в ГДР только приступили. Прежде на этом самом месте, в Цвикау, делали благородные хорхи. До войны в объединение Auto Union ходило 4 фирмы – Хорх, Audi, Wanderer и ДКВ. То есть две приличные и две так себе. Затем здесь возникла ГДРовская ИФА, и она возобновила производство довоенного автомобиля ДКВ F8. На этой модели немцы достигли невероятных высот экономии. Железо требовалось Третьему Рейху, поэтому машинки для обывателя предписывались три основные добродетели – сдержанность, скромность и минимальная металлоемкость. У ДКВ F8 каркас кузова был от телеги, деревянный. Сам кузов обшивался фанерой, снаружи обтянутой книжным кожзаменителем, лидерином. Из него делают переплеты книг. Железными была рама, капот и крылья. В ГДР не оказалось даже лидерина, поэтому в состязании на самую очевидную технологическую отсталость социалистические немцы применили отходы хлопкового производства, залитые смолой. Получившийся материал известен под вполне русским названием «дуропласт». Но и здесь убожество удалось, экономия не очень, поскольку в Германии хлопок не растет. Отходы производства пришлось завозить из Узбекистана долгим маршрутом по железной дороге. Но ДКВ F8 был вполне прогрессивным по конструкции, самое главное, переднеприводным, но без мотора. Вместо двигателя у него стоял мотоциклетный двухтактник объемом 589 кубиков без мощности, 18 лошадиных сил. При попутном ветре под горку фанерный ДКВ F8 образца 1939 года разгонялся до 80 км в час, как и обещал Эмиль Левацор, это было безумием. Путь социалистических немцев к Трабанту был мучительным и неровным. На маршруте предварительно случилась более крупная разработка с огромным мотором в 3 цилиндра. Из нее со временем получился Варбург. А в 1955 году появился промежуточный П-70, такой же пластмассовый и беспомощный, как будущий Трабант, но в невиданном разнообразии кузовов – 2 купе и 1 универсал. Дверей у всех было только 2, но все, что выше оконной линии, немного отличалось. П-70 с неудобной покатой крышей считался купе. Двухдверный П-70 с нормальной крышей провозгласили седаном. А еще был универсал под названием комби. В 59 году машину прекратили. Она получилась невыносимой и даже при голодном социализме была никому не нужна. Имя «Трабант» появилось в ГДР в 57-м. Перевод «спутник». ГДР была обязана восхититься главным достижением соцлагеря – запуском первого искусственного спутника Земли, поэтому спутником машину назвали в честь спутника. В ней уже угадывался тот самый узнаваемый и привычный автомобиль, возникающий в памяти под словом «Трабант». Официальный индекс модели – П-50. Главное достоинство – дуропластовый кузов – сохранилось. Вместо деревянного каркаса и фанеры у ГДР все же хватило денег на железные стойки и днище. И вид автомобиля стал более вменяемым, в отличие от мотора. По-прежнему от мотоцикла, объемом 500 кубиков, мощностью 18 лошадиных сил, работающий не на чистом бензине, а на двухтактной смеси с маслом. Даже для тех лет это было недопустимым отставанием. Как и полагается, мотор остался двухцилиндровым, воздушного охлаждения. Кстати, на довоенном ДКВ охлаждение было нормальным, жидкостным. Продолжая затягивать пояс, машину оставили без бензонасоса. Топливо шло самотеком, как на Форде Т. Бензобак на 26 литров установили под капотом. Продолжая удерживать убожество на должном уровне, автомобиль лишили датчика уровня топлива. В салоне ничто не указывало на оставшиеся литры. Если возникала тревога, доедем или нет, узнать остаток можно было, открыв капот, отвернув пробку и вставив мерную линейку. Пивоваренное решение середины 15 века. Салонное зеркало имело функцию затемнения. Его просто переворачивали, и с обратной стороны было обычное темное стекло. Зато подвеска была полностью независимая, но на поперечных рессорах. Тоже решение начала века. Привычный нам «Трабант» – результат рестайлинга. Он получил индекс 601 и появился в 1964 году. Как и любой другой «Трабант», как и предварительная ИФА ДКВ, не взлюбили его сразу. Он оказался в роли нашего «Запорожца». Водители такой машины немедленно начинали жалеть. С парнем на «Трабанте» девчонки не ходили на дискотеку, не звали на день рождения и не целовались. Даже в условиях социализма, при всеобъемлющем безрыбье, Трабант был лишним, что никак не мешало очередям на него. На Трабант записывали сразу после школы, чтобы дождаться к рождению первого ребенка. Когда не стало ГДР, тут же не стало и Трабанта. От него с облегчением избавились, как и от социализма, и стараются больше не вспоминать, что не мешает нам помнить. В эти дни Трабанту исполняется 60 лет. Диктаторов принято убивать. Они об этом знают и остерегаются. Один из способов уберечься от всенародной рецензии – быстрый автомобиль, желательно скрытого бронирования. Самым известным диктатором, опасливо выезжавшим в люди на бронемашине, был Сталин. Он не отличался смелостью, параноидально ждал покушения, поэтому для него в 1949 году создали ЗИС-115 – скрытого бронирования. Это был автомобиль-сюрприз, поскольку внешне только специалист мог определить, насколько это нестандартная и прочная машина. Американские президенты скрытым бронированием воспользовались несколько раньше и не потому, что боялись своих избирателей, а из-за нападения японцев на Пёрл-Харбор и возможных диверсий. Но именно Америка определила правила создания, использования, тактического применения подобных автомобилей, которыми воспользовались все желающие. Но не доминиканский генералиссимус Рафаэль Трухильо, достигший таких высот самонадеянности, что ездил на обычном «Шевроле Белэйр». Это настолько красивая машина, что благодетель Отечества не дождался, когда ему сделают такую же только в броне, и катался на обычной. 30 мая 1961 года диктатор Трухильо попал в засаду и был расстрелян из обычного стрелкового оружия, карабинов М1 «Гаранда» и револьверов. Негласный преемник генералиссимуса Франко, запасной диктатор, премьер-министр Испании адмирал Луис Каррера Бланко, ездил на Dodge Dart и тоже пренебрегал скрытым бронированием. Кстати, это был Dodge испанской сборки. В истории местного автомобилестроения модель осталась как самая большая и самая мощная легковая машина. Покушение было затейливым. Боевики баскской террористической организации «ЭТА» определили характерный маршрут диктатора и арендовали по соседству квартиру на первом этаже. Вырыли тоннель до середины дороги и заложили взрывчатку, сколько влезло. 20 декабря 1973 года Луис Каррера Бланко ехал из церкви. Взрыв был такой мощности, что машину перекинуло через шестиэтажный дом и зашвырнуло на балкон с обратной стороны. В образовавшейся воронке утонуло несколько малолитражек. Dodge Dart даже не сразу смогли найти. Несмотря на силу взрыва, от машины довольно много чего осталось. От диктатора гораздо меньше. Наследственный диктатор Анастасио Сомоса из Никарагуа был из семьи потомственных уголовников. Основателя династии повесили, бандита-прадеда застрелил его родной брат-бандит, дед получился умственно отсталым и скончался в психбольнице. Отец, понимая, что грабить и убивать надо с минимальным риском, сумел сделать сначала военную карьеру, вовремя предав своих и перейдя на сторону врагов с производством в генералы, затем умело стал президентом. Знаменитая фраза «Он сукин сын, но он наш сукин сын» приписывается американскому президенту Рузвельту и, согласно легенде, сказана была в адрес Сомосы отца. В этой семье традиции было всего две – всегда убивать и называть сыновей именем Анастасио. Поэтому иногда кажется, что все эти негодяйства – пролонгированная биография одного человека. Отца, про которого столь точно высказался Рузвельт, застрелили на балу в 1956-м, после чего страна досталась двум сыновьям. Чтобы не сильно путаться, одного все-таки назвали Луисом, второго закономерно Анастасио. Выжил второй с полагающимся именем, заступив в 1967 году на пост главного диктатора. Но в 1979 году должность и страну пришлось оставить, эвакуировавшись в Парагвай. Уничтожение Сомосы вошло в учебники как пример грамотно проведенной спецоперации. По Асунсьону опасливый диктатор ездил на 116-м «Мерседесе» С-класса скрытого бронирования и с охраной. На перекрестке охрану отвлекли, навязав ей увлекательную перестрелку. «Мерседес» Сомосы попытался уйти из-под огня, ему дали такую возможность, оставив единственный вариант отступления – по маршруту с сюрпризом. Поскольку «Мерседес» вполне мог выдержать прицельный огонь стрелкового оружия, требовалось кардинальное решение. Машину загнали в подготовленный сектор, где с балкона по ней выстрелили из гранатомета. Крыша автомобиля всегда защищена слабее, а РПГ-7 в состоянии подбить танк, не то что «Мерседес». Труп Сомосы опознали с большим трудом. Диктатор Путин подарил наследному диктатору Ким Чон Ыну «Аурус» скрытого бронирования. Наследный Ким, еще больше параноик, чем Путин, первым залез в бронепоезд, что понравилось Путину, и теперь их двое – бронепрезидентов. Для обоих это очень важно – всегда иметь охрану, защиту, безопасность. Оба придерживаются одинаковых взглядов. Чтоб спокойно жилось, Рядом никого не должно быть, все вокруг под прицелом и присмотром, дивизия внутренних войск в кустах. И у обоих есть лихая тяга к большим скоростям. В обеих странах это официальный протокол безопасности первых лиц. Когда всем нельзя, этим можно, да побыстрее, с максимальной скоростью. Поэтому бронеаурусы должны носиться под 200 км в час, чтобы вражеский снайпер якобы не успел прицелиться. В прошлый раз, когда на космодроме встречались два бронепоезда, Путин хвастался Ким Чон Ыну аурусом, и тот своим подержанным майбахом выглядел потускневшим. Путин оценил игру и подарил Киму новую игрушку, только что из коробки, без пробега по РФ. Теперь оба гоняют на одинаковом. Льва Шугурова знала вся страна. Он входил в культурный код как индикатор свой-чужой, в то время, когда люди общались с цитатами из книг, фильмов, журналистами центральных газет. Белорус Турова, Василия Пескова, Валентина Зорина не путали, знали, где их читать и смотреть. Льва Шугурова читали в журналах «За рулем», «Наука и жизнь», «Моделист-конструктор». Их читала вся страна. И каждый начинал листать свежий номер с подписи под материалом «Л. Шугуров». И всякая заметка была невероятная, чаще всего о запретном, про иномарки. Это была особенность Шугурова. Он имел доступ к запрещенному, зарубежным автомобильным изданиям и помогал советскому читателю смотреть через замочную скважину на иномарки. Голодные годы советской власти фетишизировали за границу, и даже некачественная картинка считалась бесценной. Лаконичный текст к ней сам собой заучивался наизусть. Поколение Шугурова до сих пор помнит заголовки. Но Лев Михайлович не был снобом. Он был инженером и, кроме приоткрытого занавеса, рассказывал о насущном, то есть отечественном. Лев Шугуров закончил Бауманку. Официально считается, что по специальности автомобили на самом деле колесные тягачи. Изредка Лев Михайлович рассказывал о своих военных разработках, поскольку МВТУ имени Баумана мирных инженеров не готовило, и тягачи подразумевались бронированными, многоосными, многозадачными. На старших курсах Лёва принял участие в создании студенческой машинки под именем МВТУ. Это была эффектная малолитражка непривычного вида с удивительными дверями, открывающимися вверх. Студент Лёва сделал машине подвеску, после чего получил распределение не в оборонку, а на гражданский завод малолитражных автомобилей МЗМА в отдел главного конструктора, где его довольно быстро заметил великий Игорь Александрович Гладилин и взял к себе в бюро гоночных автомобилей и спецпроектов. Кстати, именно этот отдел, помимо автомобилей, конструировал педальные машинки «Москвич», бытовую утварь, сельхозинвентарь. Сегодня не верится, но завод «Москвич» когда-то замахивался на большой спорт. В 60-е годы, благодаря Игорю Гладилину, завод построил целую серию гоночных машин. Лев Михайлович подоспел к проекту «Г4». Но удивительнее всего был проект «Формулы-1». «Москвич гоночный 5-й, Г5». Для него Лев Михайлович сконструировал еще и двигатель ГД-1 в невероятной для Советского Союза конфигурации В8 объемом 1,5 литра. Первый и единственный в СССР подобный двигатель. И пятиступенчатую коробку передач в едином картере. Писать в журнал «За рулем» Шугуров начал сразу, как только в 1957-м пришел на завод. И очень быстро стал настолько важным для страны автором, что ему разрешили работать одновременно в нескольких изданиях. В СССР такое бывало только с корреспондентами ТАСС, но в обезличенном виде. А Льва Михайловича печатали сразу всей страной, всеми тематическими изданиями и читали взахлеб. После 10 лет работы инженером-конструктором на МЗМА в 1967-м он пришел в штат журнала «За рулем» и стал главным автомобильным журналистом Советского Союза, самым уважаемым и авторитетным, номером один в стране. О том, что Лев Михайлович – отменный рассказчик, выяснилось в перестройку, когда стране ненадолго разрешили свободное телевидение. Эфиры программы «Автошоу» на Первом канале в блоке телекомпании «ВИД» опустошали улицы. Страна сидела у телевизора и впервые своими глазами видела того самого Шугурова, которого до этого только читала. Невозможно было не заслушаться Львом Михайловичем. А его эфиры на радио «Эхо Москвы» превратились в отдельный жанр автомобильной журналистики. Рассказчик он был отменный. И всю жизнь Лев Шугуров ценил автомобильную историю, спасал ее и восстанавливал. И в 1975 году Лев Михайлович с такими же увлеченными людьми создал клуб «Следопыты автомотостарины». Клуб спасал старинные автомобили, помогал их выживанию и проводил невероятные парады, смотры, пробеги, поражавшие страну. Будучи коренным столичным интеллигентом, Лев Михайлович всю жизнь собирал роскошную библиотеку, покупал архивные издания, искал документы. У него дома были подшивки журнала «Автомобиль» Андрея Платоновича Нагеля, книги инженера Петра Клименча Энгельмейера, чертежи автомобилей «Лебедь», «Синьки» в единственном экземпляре. И всю жизнь Лев Михайлович собирал историю и артефакты «Русабалта». Он искал материалы, запчасти, документы, чертежи, писал историю завода и бренда. А «Русабалт» не поддавался, ускользал, прятался. Собирая коллекцию подлинных деталей, элементов, документов, договоренности в последний момент нарушались, люди исчезали, детали пропадали. Но Лев Михайлович смог и издал потрясающей красоты и обстоятельности книгу, которую так и назвал «Погоня за Русабалтом». Книг, к счастью, он написал много. Трехтомник «Автомобили России и СССР», «Автомобили страны Советов», «Автомобильный спорт в России» и другие книги. Лев Михайлович человеком был очень светлым и открытым. Он всегда охотно делился самым ценным, что у него было – знаниями. Ему можно было позвонить в любое время и спросить цифру, уточнить данные, узнать новое. Умер Лев Михайлович Шугуров в 2009-м. К нему на похороны пришла вся автомобильная пресса страны, поскольку каждый начинал с его статей, и для каждого это был свой Лев Михайлович. Ему было 75. 22 марта 2024 года ему исполнилось бы 90 лет. У Льва Михайловича никогда не было водительского удостоверения, и машину он не водил. Наш с вами любимый «Вопросы-ответы-реплики» Павел Георгиевич. А где же в рейтинге автоматическое открывание-закрывание багажника? А где же Вибасто, подогрев лобового стекла? Точно ли проводился опрос? Или просто написали свое мнение в автостате? Сергей Телешонков. Сергей Степанович, сенсорные экраны и тачскрины – это то же самое, что Волжский дважды автомобильный завод. А в смысле масло масляное? Нет. Экраны по всему автомобилю, в неожиданных местах. А тачскрины вместо физических кнопок, например, на руле, на тоннеле. На руле они особенно неудобные, когда приходится нежно поглаживать какое-то отверстие, перелистывая меню на экране. Невероятная дикость. Очень модно и очень неудобно. Пауль Тревелер. В РФ привез современную машину из Японии 21 года с автоматическим торможением перед препятствиями, контролем полосы, датчиками парковки, защитой от перепутывания педалей. А меня заставляют за 20 тысяч рублей проходить лабораторию для получения СКБТС на соответствие безопасности в стране, где нет дорог, а у АвтоВАЗа нет АБС и подушек безопасности. На сегодня все. До свидания.